Ну что, граждане, сегодня последняя лекция. Не закончится ваше страдание.
Похоже, что мы страдали.
Не знаю. Так, сегодня я вам что обещала? Сегодня я вам обещала Данилу Холмова. И даже ради этого я в Москве сходила на Данилин семинар и прочитала Данилина статьи на эту тему. И даже попыталась их скопировать себе планшет, ну, купленный. Но поскольку я всего этого не умею, вот то копировал внук, который тоже, по-моему, не очень умеет. Вот. Поэтому, видимо, придется мне рассказывать как-то так. Ну, вообще, знаете, прочитала я Данилины статьи сегодня, подумала еще как следует. И, как обычно, у меня вопросов сделалось больше, чем ответов. Поэтому мы с вами сейчас, видимо, будем размышлять вместе. Значит, в чем состоит его замечательная идея? Ну, как я услышала это на семинаре. И рассказывает Данила, что сначала работал он в остром отделении. И поскольку непрерывно он смотрел шизофреников, то через некоторое время, года через два, гуляя по улицам, спускаясь в метро, заходя в магазин, видел он на улице одних сплошных шизофреников. Вот просто-таки шизофреники и шизофреники шли ему навстречу, разговаривали друг с другом, обращались к нему чисто шизофреники. И подумал он даже, что, может, стоило бы добавлять нейролептики в водопроводную воду. Ну, надо вам сказать, что тут я изразить-то Данилу не могу. Это есть правда. Потому что когда я долго работала в трудоме, а был такой очень значительный период в моей жизни, потому что 2,5 года, почти 2 года я просидела в отделении с 9 до 3, 6 дней в неделю, вот, и смотрела больных каждый день. Вот, потом я еще 12 лет ездила туда 2-3 раза в неделю и смотрела, ну, когда я смотрела больных каждый день, так я их смотрела, ну, одного, ну, двух, ну, трех. А когда я приезжала в отделение 2-3 раза в неделю, вот, у меня есть личный рекорд, я их посмотрела 12 человек в один день. Ну, это больные все на стык. Не, может, среди них были какие-то первичные, но когда это такая привычная деятельность, можно посмотреть и написать 12 заключений, никакой проблемы. Потому что больной еще только заходит в кабинет, а я уже начинаю писать заключения, потому что нам же уже все видно, правда же? Так что я Данилу хорошо понимаю, потому что для меня работа в психиатрии как-то подтвердила мое и до того существовавшее мнение, что, в общем, психбольные – это точно такие же люди, как те, кто по улицам ходит. Но только нарушенные чуть сильнее, и то не всегда. Потому что, например, шизофреник в ремиссии, он, в общем, выглядит вполне как обычный человек, функционирует как обычный человек. И, в общем, ничем, в общем, от здорового человека практически не отличается. Другое дело, конечно, что если он в психозе, мы наблюдаем совершенно другую картину. И, конечно, вот эпилептики, они сильнее отличаются. Вот. И травматики, они тоже такие своеобразные. Психопаты – это вообще отдельная песня, потому что они просто сказочно хороши. Ну, в общем, идея о том, что в психбольнице, в общем, лежат точно такие же люди, как и те, кто в психбольнице не лежат, но только чуть сильнее нарушенные. А так, в общем, структурно очень похожи. Эта идея, она через некоторое время сформировалась, но очень отчетливо. Поэтому с Данилой я согласна. Когда у тебя глаз намет на то, чтобы видеть шизофреников, то кругом одни шизофреники. Потом Данила соскучился в остром отделении и ушел куда-то в другое место работать. А этот кусок я не очень хорошо слышала про другое место, поэтому не могу сказать, в какое именно. Но там он имел дело с клиентами пограничными. И далее, при выходе на улицу, наблюдал Данила везде исключительно пограничных клиентов. Ходят люди, и у всех пограничная личностная организация, и это бросается в глаза. И прям даже непонятно, что с этим делать. После того, как он покинул большую психиатрию и стал заниматься психотерапией, кругом появились люди невротически организованные, с нарциссической акцентуацией. Вот так, куда ни глянешь, везде такие нарциссически организованные люди ходят. И тогда Данила задумался. И задумавшись, он как-то взял в руки DSM-4 и стал читать про DSM-4, как ее там составляли, как это вот ее организовывали, и прочитал статью человека по фамилии Мастерсон, о том, что для того, чтобы DSM-4 сделать красивым, захотелось ему выделить какие-то такие вот радикалы, вокруг которых построить классификацию расстройств. И выделил Мастерсон три радикала: шизоидный, пограничный и нарциссический. И вокруг этих трех радикалов была построена классификация DSM-4. Тут, граждане, у меня каждый раз я как в DSM-4 посмотрю, как вот этот эпизод послушаю, у меня возникает масса вопросов. Потому что я слабо понимаю, как в эти три радикала можно перестроить все психические расстройства, про которые мы знаем еще со времен, если я правильно помню, Крепелина. Потому что я, например, я своими глазами видела людей с истерическим расстройством. И я не очень понимаю, куда в этой классификации может быть засунуто истерическое расстройство. А я видела живьем настоящих истерических психопатов с конверсиями, со всякими совершенно восхитительными мазками, которые они исполняли. В общем, не знаю я, как это может быть все вставлено в ДСМ, классифицировано, и как может быть присвоен шифр для заполнения больничного листа. Ну, наверное, есть какая-то тайна, которую я не знаю. В общем, ДСМ 4 было сделано. Все ею пользуются, а Данила продолжал размышлять над тем, как же так получается, что в зависимости от того, на что у него глаз наметан, то он, гуляя по улицам, видит. И тогда Данила осенила совершенно гениальная идея о том, что все эти три радикала присутствуют в каждом человеке одновременно. И, соответственно, в разных ситуациях могут проявляться разные радикалы, и мы будем наблюдать ту или другую сторону личности. И дальше идет такое замечательное рассуждение, которое отсылает нас к периодизации детского развития. Если мы с вами помним, а кто не помнит, может посмотреть к себе в конспект, то Эрик Эриксон говорит о том, что задачей первого года жизни является что? Чего является задачей первого года жизни? Образование базовой безопасности, чувство базовой безопасности или недоверие к миру. Соответственно, первым радикалом, исходя из этой периодизации, является шизоидный радикал, связанный с безопасностью. И если мы с вами наблюдаем человека, который застрял в этом периоде, то это человек, который непрерывно озадачен вопросами безопасности. И эти вопросы безопасности он может решать двумя путями. Преимущественно. Либо аутизацией, когда он сидит где-нибудь в уголочке, думает о возвышенном, с людьми не общается, компьютер смотрит, на улицу не выходит, от миллиона долларов за решение теоремы Поинкаре отказывается. А при попытках корреспондента наброситься на него с какими-нибудь дурацкими вопросами, говорит, что пишет кому. Или же вопросы построения безопасности решаются иначе, параноидным образом. Когда человек, живя в мире, в котором отсутствует безопасность, он непрерывно все свои страхи проецирует наружу, и выясняет, что вокруг него одни враги. Знаем мы такое, да? Одни враги, мечтающие причинить ему вред, вначале просыпающиеся для того, чтобы обдумать мысль о том, как именно и какой вред они будут этому человеку причинять. Причем человек в это искренне верит, ни минуты в этом не сомневается. А когда вы спрашиваете заинтересованного его, неужели так правда бывает, он вам говорит, да, конечно, бывает только так. А когда я человеку этому говорю, да, не знаю, да в моей жизни как-то такого не встречалось. В жизни я не видала людей, которые бы так прям вот ночами бы не спали, размышляя бы над тем, как причинить мне вред. Он говорит, это вам повезло. Вокруг вас именно люди все время хорошие попадались. А вот у меня кругом одни враги. Искренне человек верит в то, что говорит. Понятно, о чем это, да? Это о том, что вопросы построения безопасности могут решаться по-разному. И в том случае, если они не решены в соответствующем возрасте, то дальше человек каким-то образом, двигаясь по жизни, так и не обретает этого замечательного умения простраивать безопасность. Вот мы с вами все наблюдаем на группах людей, которые пришли все и успели сказать людям здрасте, не успели посмотреть окружающим в глаза, а уже начинают рассказывать какие-нибудь ужасные вещи про себя, искренне рассчитывая на то, что сейчас все проникнутся, и человек получит отовсюду помощь, поддержку и любовь. Видели таких людей на группах? Вы забили. Что эти люди получают в ответ?
По-разному.
Ну, в основном агрессия, конечно же. А почему они агрессию получают в ответ?
Ничего не было.
Ну да, потому что все пришли, сели, тоже еще осмотреться не успели. Ничего про безопасность еще не поняли. Еще вообще даже и не поняли, как они себя в этой компании чувствуют. Ну вот, даже непонятно, удобно ли на этом стуле сидеть в этом углу. А тут на них раз, как из угла выскочит, как страшным голосом закричат, люди пугаются. А испуганные люди обычно очень агрессивны. Но по мере того, как человек растет, ну помню. Дальше, что Эрик Эриксон говорил, он говорил о том, что задача следующего периода детского развития является чего, граждане? Помним, почему?
Уже исправить отношения.
Да. Да, привязанности. Да, формирование привязанности. И вот в том случае, когда у нас ребенок растет, то как мы наблюдаем формирование привязанности? Ну, сначала ребенок остро нуждается в том, чтобы мать все время была у него на глазах. Вот мать, например, уйдет в туалет, а ребенок расположится у нее под дверью, бьется телом в дверь, орет как резанный. И требует, чтобы мать либо вышла, либо пустила его туда. Поэтому мать бедная даже головы помыть не может, если у нее дома никого нет. Все знают, как это бывает. Причем этот номер исполняют же не только дети. Этот номер исполняют кошки, собаки, которые точно так же бьют с телом в дверь, если ты замыслил посидеть в сортире. Рыдают под дверью, скребут эту дверь. Вообще никакие уговоры не поддаются, потому что желают лицезреть. Потом, через некоторое время, ребенок уже может некоторое время не лицезреть. Он может на некоторое время отвлечься, заняться своими делами. А потом в какой-то момент обнаружить, что давно он мать не видал. И тогда он бежит срочно посмотреть, не делать ли она куда-нибудь. Прибегает, посмотрел, не делать. И может совершенно спокойно отправиться обратно по своим делам, потому что мир устойчив, и мать в нем продолжается. Через какое-то время формируется, мы помним, константность объекта. То есть формируется представление о том, что мать, даже если я ее не вижу, никуда не делась. Она там есть. Ну, то есть это проверили уже столько раз, что начинают в это верить. И таким образом образуется здоровая привязанность, когда человек вполне способен функционировать самостоятельно. Ну, это, конечно, вы понимаете, да, это не два, не три года формируются окончательно, формируются в течение довольно длительного времени. Но, тем не менее, вот закладывается этот механизм именно в возрасте 2-3 лет. Полутора, 2,5-3. В том случае, если в этот момент происходили какие-нибудь неправильные вещи. Ну, например, мать надолго исчезала. Ну, в больницу она, например, попала. Или ребенок в больницу попал. А в советских больницах, вы помните, да, дети лежали без матерей. Потому что с матерью ребенка положили в больницу, во-первых, это санитария, а во-вторых, больничные же надо давать. Кто же вам больничные даст? Поэтому нечего за ребенком полиции. Все так прекрасно будут ухаживать. Раз в три ему подойдут и штаны тебя оденут. Ну, попробуй, конечно. После того, как он сам себя будет. Ну, или еще что-нибудь такое же. Да? Ну, в общем, и тогда вот эта вот идея ребенка о том, что ну, близкие люди, они никуда не денутся, даже если ты их не видишь, она как-то не очень формируется. Или в том случае, если близкие люди не позволяют ребенку отходить далеко и не дают ему возможности, например, ну, как-то вот самому руководить собственной жизнью. Ну, например, сказать, кормят его не тогда, когда он захотел есть, а либо по расписанию, либо когда мама приняла, что его пора кормить. Ну, например, суп сварился. Супчик же лучше свеженький. Вопросы? Нет, ну мы все помним анекдоты, мой любимый анекдот. Аркаша, иди домой. Мама, я что, замерз? Нет, ты хочешь писать. Вот все знают этот анекдот. Это прекрасный анекдот, очень хорошо описывающий отношения, в которых формируются патологическое слияние, патологическая привязанность. Я про это много рассказывала, о том, что в таких отношениях отсутствуют границы личности. Там неизвестно, кто хочет, неизвестно, кто что чувствует, неизвестно, кто намеревается, неизвестно, кто делает, неизвестно, кто за это отвечает. Там вообще ничего не известно. Там отсутствуют границы, как таковые. Именно поэтому это и так чудесно называется пограничное расстройство. То есть расстройство границ на самом деле. Так что borderline disorder это скорее вот расстройство границ, нежели пограничное расстройство.
Это нарушение.
Да, пограничное расстройство, оно возникает при нарушении формирования здоровой привязанности. Когда вместо здоровой привязанности, когда возможно подойти, а потом уйти, формируется такая вот связанность, когда неизвестно, где кто, и неизвестно, где чья жизнь. И, как вы понимаете, такое чудесное описание для всяких зависимых и созависимых. Я помню, когда я впервые пришла с новорожденной старшей дочерью в детскую поликлинику и ждала, пока медсестра ее взвесит и померяет, а потом накапает ей в рот чего-то там такое, чем там надо было накапать. Докторша разговаривала с двумя последовательно зашедшими мамашками с детьми. Я была совершенно удивлена и потрясена, потому что мамашки говорили про детей, у нас режут цветы, у нас плохо делают, мы плохо спим, и ничего там еще, мы как лесом играем. Я поняла, что это лесом так стало. Чтобы произнести это само и сказать у нас чем, потому что для меня как-то она была совершенно по моим ощущениям она была совершенно отдельным существом. Я к ней, конечно, прилагалась, я должна была ею заниматься и о ней заботиться, я это делала. Но то, что она была отдельное существо, такое довольно загадочное, я должна была научиться ее понимать. Я должна была научиться ее понимать, что она хочет. Как-то с этим упрощаться. это было неправильно. А вот сказать про нее «у нас болит живот», у меня не получается в принципе. Нет, я в конце концов овладела этим комплексом, я научилась так говорить, но исключительно на людях, для того, чтобы про меня не думали, что я живот.
Как вы? Именно. Я что-то вспомнила. Мне тоже врач когда-то спросила, а как вы кушаете? Я говорю, она? Я говорю, ой, смотри, ну да, она.
Она? Ну вот, да. Потому что, как вы кушаете, если ты кормишь грудью, это вообще вполне серьезный вопрос. Потому что непонятно, о чем речь. Потому что я ем, от чего у нее диабет?
Да, может это ко мне?
Да, да. Может это ко мне диабет? Или спрашивают у меня про нее, например, сколько раз в сутки я ее кормлю? Как-то вот сделка темная.
Ну да, что можно же сказать?
Да. Как я ем? Да, дело темное, да, вот смутное такое место, да? Но вот культурно. Правильно, да. И самое главное, я вообще этого не понимаю. Я так изумилась этому в свое время в поликлинике, 37 лет тому назад, да. А так я дальше с этим столкнулась уже на гештальте. Тогда мне стали рассказывать, и вот когда психоаналитика читала, когда мне стали рассказывать о том, что вот здоровое слияние, да, вот в раннем возрасте такое здоровое слияние, и типа мать, что-то там она, ну уже телепатически она молодец, и я некоторое время размышляла над вопросом о том, не являюсь ли я моральным уродом или каким физиологическим уродом, не знаю, потому что я никакой телепатии не понимаю. Обнаружить, как это смогла. Другое дело, что, конечно, когда у меня был третий ребенок, я в этом разбиралась прекрасно. Я на нее только посмотрела, да, и я уже все про нее знаю. Но это граждане не потому, что я все почувствовала, наверное, а потому, что, глядя на нее, я уже знаю, потому что ребенок третий, и предыдущий ребенок с маленькой разницей в возрасте. Я еще забыть ничего не успела. Вот. То есть вот формирование самой привязанности, оно предполагает, с одной стороны, возможность состояния близких отношений, а с другой стороны, ощущение человека себя как отдельного существа, отдельного, с отчетливыми границами личности. Когда известно, кто чего хочет, когда известно то, что чувствует, ну и так далее, по списку. И третий радикал. Нарциссический. А мы помним, что вот сначала у нас идет безопасность, потом близость, а потом манипулирование. Ну как, дети действительно так развиваются. А потом они начинают все делать и достигать. И учатся оценивать себя. И в том случае, если их поддерживают достижения и оценивают достижения позитивно, то и они научаются оценивать себя позитивно и негативно, если они достижения плохие. В общем, научаются они себя оценивать адекватно. Способны переживать неудачи без особого ущерба самооценке. Способны переживать успех без особого погружения в грандиозность. И способны поддерживать отношения с другими людьми, построенные не только вокруг конкуренции и конфликта. Вы потрясены такой души, когда придя в штат, обнаружили, что все. всеми сегодня. Я подозревала, что интуиция – это только один из человеческих отношений. Я подозревала, что есть много всяких способов строить отношения, поддержки. А подтверждается, получилось, что только конкурировал. То есть, только придешь на руку, только сядешь, не успеешь еще здрасте сказать, а тебе уже говорят про то, какая ты конкурирующая. Какая? Ну, мне еще дальше рассказывают про то, какая я высокомерная, как я конкурирую. Значит, там еще что-то такое было. Претензии ко мне, ну, конечно, есть, да. А, потому что я высокомерная, потому что я непрерывно конкурирую. Вот. Я долгое время вообще не понимала, о чем это. Потом в какой-то момент я поняла, что вот у меня есть какие-то такие трансферентные характеристики, которые у людей, склонных к конкуренции, вызывают просто нестерпимое желание указать на это. Я очень успокоилась, мне стало легче жить. Я поняла, что, наверное, ну, это, ну, только с ними так нехорошо. А со мной, наверное, лучше. Потому что я точно знаю, что помимо конкуренции и высокомерия, во мне есть много разного другого. И тогда, граждане, это о чем? Это про имеющийся нарциссический радикал, да, который всплывает на поверхность особенно ярко для либо каких-то людей, либо каких-то ситуаций.
Это то есть в контакте с тобой вы?
Да, ну, значит, вот народ очень склонный к конкуренции и очень склонный, знаешь, все время выяснять свое место в мировом рейтинге, например, в мировом психологическом рейтинге. Он, стукнувшись в меня, обязательно обвиняет меня в конкуренции и высокомерии.
Ну да, я просто об этом сказала. Поэтому я на это не откликаюсь и нахожу.
Смотри, это на самом деле это хорошо понятно. Потому что, ну, я девушка такая самоуверенная, это правда. И, как бы, знаю я достаточно много. И, в общем, не сижу в углу, ну, если я на ногу, да, я не сижу в углу молча. Я, в общем, вполне в группе живу, высказываюсь, руками размахиваю, это вот к людям обращаюсь, и то есть, я там каким-то образом живу. И это довольно часто травмируют людей, которые сами хотели бы так же. Вот. Но им для этого чего-то не хватает. Однажды на Таймской конференции я была совершенно убита историей, когда сначала я сделала доклад, это был большой такой доклад, для, ну, лекция была для всех, про диагностику. Потом был другой доклад, в котором я тоже очень живо участвовала в обсуждении, потому что, ну, там были какие-то для меня спорные места, поэтому я много говорила. А потом была процесс-группа. И на процесс-группу я пошла к ведущему, которого я в работе ни разу не видела. И внезапно на этой группе девушка, которую я до этого никогда в жизни не видела. И вообще не знала о ее существовании. И на ней даже не было бейджика. Я даже не знала, как к ней обратиться. Принялась плакать и рассказывать мне о том, какая я конкурентная, высокомерная. Как много я говорю, как много места я занимаю. И она во время обсуждение там, доклада по созависимости, она ничего не могла сказать, потому что не могла сформулировать свои мысли. Но необыкновенно была оскорблена тем, с какой легкостью об этом говорю я. Она плакала настоящими слезами. Плакала.
Она плакала от того, что у меня не получилось.
Конечно. От того, что я такая конкурентная и высоконервная. Вот. Потом заплакала сидящая с ней рядом подруга. Тоже настоящие слезы. Ну, вы не смейтесь, это правда. Это совершенно правдивая история. Плакала подруга. Они, по всей видимости, как-то в перерыве обсуждали вот про мою конкурентность и высокомерие. И обе были очень этим травмированы. Ну, вот вы тут сидите совершенно эти неоскорбленные по одной простой причине. Вы
мне на конференции.
Вы сюда пришли вот с изначальной установкой на то, что я вам что-то буду рассказывать. Ну, то есть вот с готовностью к естественной иерархии, это называется, да? Ну, то есть вот вы пришли, да. Пришли с готовностью, что да, я вроде как должна знать больше, поэтому я буду рассказывать, а вы будете слушать и задавать вопросы. Да? Поэтому то, что я много говорю,
никого не смущает.
Никого не смущает. Это не делает меня высокомерной. И не выглядит для вас как то, что я с вами конкурирую.
На конференции, собственно, тоже формат таков, что один докладчик докладывает. Расписки есть. Вот, докладчик такой-то докладывает такую-то тему. То есть это тоже не я тоже была на дискуссионных группах. Но кто решает говорить?
Нет, это значит, это была конференция, в которой все доклады, она небольшая, на конференции все доклады делались в одной большой аудитории. И у меня был не доклад, у меня была лекция, там было две лекции. Я и Гончарук читали лекции.
Заранее заявленные.
Заранее заявленные, да.
Подготовка была.
Да, абсолютно.
Я когда-то.
Смотрите, это история о чем? Это история о том, когда эта проблема не была решена в соответствующем возрасте. Да? Когда не была сформирована адекватная самооценка. Потому что, вот, граждане, смотрите, в самооценке важно не высокая она или низкая. В самооценке важно, насколько она адекватна. Насколько она соответствует реальным достижениям. И если она соответствует реально высоким достижениям, и она высокая и реалистичная, это хорошо. Если она соответствует реально низким достижениям и реалистично низкой, это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Ну, такое бывает. Реалистичная низкая самооценка. Это я не умею. Да? Но мы вообще, как психотерапевты, понимаем, что если мы имеем дело с человеком с реалистичной низкой самооценкой, это просто означает, что у него вся самооценка сформирована в тех областях, где у него не было достижений. На самом деле, это означает, что области высоких достижений у него не генерируют самооценку. Они исключены из зоны самооценки.
То есть они никак на самооценку?
Да, да, они не влияют на самооценку.
Не считаются
важными. Да, они не считаются важными. То есть вот самооценка у него сформирована только в тех областях, где у него реально низкие достижения. Это бывает. Ну вот, например, имеется у нас двоечник школьный, да? И вот реально у него самооценка низкая, как у двоечника, потому что вся его самооценка построена исключительно вокруг школьной успеваемости. Ему об этом дома говорят, ему об этом в школе говорят, ему школьный психолог об этом говорит, ему все об этом говорят. У него реалистично низкая самооценка. Нет, такое бывает. Но при этом он может быть юноша, например, хозяйственный, потому что у него мама одинокая, и он много куча умений. Вот он умеет там убирать, там сходить в магазин, купить все, все, что нужно. Ему даже список не обязательно писать. У него может быть прекрасная память. Он может до своего возраста хорошо готовить. Он может уметь убирать, он может там уметь ухаживать за собой, уметь погладить себе брюки, да, и так далее. Но поскольку это, все эти умения не входят в ту область, которая оценивается, да, то и они никаким образом не отражаются на его самооценке.
То есть это какое-то расщепление?
Нет, это не расщепление. Это просто вот, ну, что такое самооценка? Самооценка – это интериоризованные оценки окружающих. Значит, в нарциссический период, вот в период 5-6 лет, у детей формируется самооценка, она начинает формироваться. До этого дети все хорошие. Нет, если только им с самого начала не рассказывают, вот упорно рассказывают, что они не такие. Но вообще все дети рождаются, вот Бернард это говорит, каждый ребенок рождается в состоянии окей. Я окей, ты окей. Да? Потом по мере роста, да, в зависимости от того, в какой семье ребенок растет, да, ему либо подтверждают то, что он в порядке, что с ним все хорошо, либо ему настойчиво говорят о том, что это неправда, и он не окей. Да? И вот высокочувствительный возраст для формирования самооценки – это период, Эдипов период, то есть это 5-7 лет, когда дети ориентированы на освоение и достижение. У них возраст такой, возраст освоения и достижения. И поскольку освоение и достижение всегда оцениваются, а как же, конечно. Пришел к вам человек и говорит, смотри, я умею ботинки завязывать. А вы ему говорите, ух ты, какая крутизна. Да ты смотри, как ты на бантик ботинки ты завязал. Ты смотри, а шнурки такие тонкие. Мне было бы трудно так ровненько завязать. У тебя пальчики маленькие. Смотри, как хорошо завязано. Или он пришел к вам с завязанными ботинками, а вы ему говорите, Господи, Боже мой, да скоро ты обуешься, вообще, сколько можно тебя ждать? Боже, что же у тебя руки такие кривые, ты посмотри, как ты ботинки завязал. Бывает? Бывает. И когда в этом периоде не формируется адекватная способность к оцениванию себя, да, за счет оценок других. Потому что если другие дают вам только позитивные оценки, ну то есть только фокусы будут, и только восхищаются. Вот когда только восхищаются, когда ребенку 1.5 года, это нормально. Потому что это 1.5 года – это не про достижение, а про то, что это он такой любимый и самый-самый лучший на свете. А когда в 5 лет, чтобы он не сделал, это прекрасно, это уже, граждане, нездорово. Потому что в этом возрасте должны формироваться вот оценки за достижение. Почему Гештальт говорит, что это отцовский период? Потому что типа мать должна безусловно любить, а отец должен любить за заслуги. Я искренне полагаю, что оба родителя, и мать, и отец, должны любить ребенка безусловно. Просто потому, что он у них есть. Вот наш такой горячо любимый. И оценивать его достижения должны оба родителя совершенно адекватно. Хорошо сделал, молодец, круто. Стараешься – замечательно, стараешься – сделаешь – будет вообще отлично.